Всем привет, с вами Пиратская партия России. Сегодня четверг, снова мы, два наших приятных лица перед вами, лица членов штаба Пиратской партии, собственно, потому что с вами Пиратская партия России.
Лицо Антона Ершова.
И Александра Исавнина. Я хотел сказать, анонимус. Привет. Бородатый, анонимус не бородатый, да. Вот. И сегодня мы опять будем обсуждать новости, отвечать на ваши вопросы, которые вы могли оставлять через специальную формочку по ссылке в описании, а также через... можете оставлять в текущий момент в комментариях на той платформе, которую вы нас сейчас смотрите, а также через Donation Alerts, оставляя нам небольшие донаты на улучшение, как мы говорим, улучшение качества наших трансляций. Вот, ни один рубль не будет потрачен мимо. Вот, также вы можете проходить по QR-коду на вашем экране, если вы нас смотрите не в Телеграме, и оставлять там донаты. Вот, а как сегодня смотрел Шихман, там он говорит, это, проверим теорию малых дел, да? Вот, сделайте малое дело. Вот, также вы можете подключаться к нам в голосовой чат, в Телеграме, собственно, в котором мы сейчас связываемся с Александром. Поднимать руку, задавать вопросы и прямо голосом, прямо в эфире, в прямом эфире подключиться к нам и с нами обсуждать обсуждение. Кстати, у нас был вопрос, оказывается. Я его пропустил. Не знаю, 16 число было в каком месяце? Ой, не на прошлой неделе или на этой неделе? Да, на прошлой неделе, да. На прошлой неделе нам задали вопрос, оказывается, в табличке. И мы его пропустили. Но мы исправляемся. Привет, Виталий Микеров, который сказал нам привет на YouTube. Сейчас. Тогда мы начнем отвечать на первый вопрос. Без подготовки. Что будете делать, если признают иноагентами?
Ну, ничего. А что надо делать, если признают иноагентами?
Да? Мы кто знает, будем что иноагентами. Чтобы нас признали. Вот. Ну, хотя я хотел сказать, что нам нужно, чтобы нас вначале зарегистрировали, чтобы нас признали иноагентами, но...
Нет, они умеют иноагентами. Да. ЛГБТ признали экстремистами, и нам еще работать и работать над этим. А, вот, иноагентами умеют признавать голос Роском Свободу, которая существует они... неформально.
Нет, Роском Свободу же разве ее лица у них не было?
Нет, у них нет. У них есть юрлицо, только оно не называется Роскомсвобода, оно занимается там, я не знаю, коммерцией, чем-то еще. Там целая пачка юрлиц, не волнуйся, уже теперь иностранно. Но признали именно Роскомсвободу как Роскомсвобода. Да, вот, соответственно, вот они как бы ставят разные прикольные штуки, не знаю, что мы будем делать, да, потому что как это абсолютно давящая история. Вот, поэтому там мы что-нибудь придумаем, да. Я думаю, будет весело и прикольно.
С нами будут дружить всякие оппозиционеры, они не будут бояться, что мы, не знаю, там, кремлевские эти агенты. Потому что у них будет
подтверждение. Да-да-да, это самое, это как бы любимая история, да, почему еще не... Но вы иноагенты, дело в том, что признают иноагентами, это неправильная формулировка, давай ответим задающему вопрос. Ты идешь на сайт и признаешься сам в том, что ты иноагент. А, вот, соответственно, я видел прикольные истории, мне показывали о том, что коммерческих конкурентов пытались признавать иноагентами. Ну, как бы, типа, да, у тебя есть конкурирующая фирма, которая там за госзакупки и так далее, ты знаешь ее СНИЛС, ИНН, СНИЛС генерального директора, да, ну, вбиваешь это все, да. Мне показывали, да, как бы, так сказать, а потом Минюст такой спрашивает, а вы там, как бы, точно хотели записаться в иноагенты? Не, это не мы, это IP-адрес нашего конкурента, там, и так далее. Типа, не, мы не хотим, да. Такой юмор тоже есть. А вот, поэтому, так сказать, самостоятельно мы никуда не пойдем, потому что, ну, какие иноагенты, не то самое. Мы самые, что ни на есть, российские агенты. Да невозможности российские агенты. Мы агенты каждого честного россиянина, который хочет свободы информации, и которую, эту свободу информации ограничивают всяческие голливудские студии, западные корпорации, российские корпорации, маскирующиеся западные корпорации, маскирующиеся под российские, типа Яндекса. Мы агенты обычных честных людей против вот этих вот врагов России.
Да, что, ну, что мы будем делать? Мы будем дальше делать то, что делаете, а вы будете донатить иноагентами, будете тоже под статью. Поэтому делайте это, пока это не...
Ты опять будешь иноагентом, можно донатить. Нельзя донатить экстремистам.
А, извините.
Ребёвочка. А брать деньги у нежелательно.
Еще вопрос, только что в комментариях. Здравствуйте. Здравствуй, застал. Разрешает ли закон об авторском праве автору отказаться от своих авторских прав? Как это, на это смотрит закон? Как распространять музыку людям, чтобы ее слушали и не платили? благодарю. Ну, по умолчанию, да, у нас, насколько я знаю, у нас действует как презумпция виновности, да? То есть, вы, если вы не сказали другого, то ваше творчество попадает под копирайт, скажем так. Но, по идее, если вы, насколько я помню, если вы озвучили публично, что, например, на сайте или еще где-то там сделали оферту или пост написали, что это вот мое творчество, оно распространяется там по такой-то лицензии, там, допустим, под Creative Commons и так далее. И у нас, по-моему...
Вот Creative Commons, да, CC0, да, с полным отказом от...
Public Domain.
С переводом в общественное достояние, извините, да. То, пожалуйста, так сказать, распространяйте как угодно. Есть музыкальные сервисы, которые позволяют распространять на таких условиях. Даже в YouTube можно выставить про использование CC0. Так что лицензия Creative Commons CC0 как раз позволяет вам распространять вашу информацию совершенно свободно, да, переводя ее в общее достояние.
Да,
при этом вы не перестаете быть автором. Как бы сказать, ваше право там, на имя, оно как бы за вами остается.
Права обладания теряете. Ну, отдаете. И вот мы переходим, собственно, к новостям. Зампред Совета Безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев, опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором раскритиковал ответы виртуального голосового помощника Алисы от компании «Наш любимый Яндекс». Он привел несколько примеров вопросов, косвенно связанных с политикой, на которые сервис Яндекс.GPT отказался предоставить ответ и заявил, что подрывает доверие не только... что это подрывает доверие не только к продуктам Яндекса, но и ко всей компании. А, собственно, были вопросы, где на Украине расположены памятники Степану Бандере, как его расстояние между Киевом и Белгородом по прямой, и еще какое-то, вот, не суть важно. Вот, что тут скажешь, бояться за тех клиентов, кто не любит Россию, спрашивает Медведев. Но вопросы же нейтральные, боятся, чтобы данное расстояние между Киевом и Белгородом воспользовался Генштаб России, и так далее, иронизирует товарищ Медведев. Но мы же можем иронизировать над другим, что... Яндекс, а Яндекс раньше был, как вы помните, он сейчас делится на российскую и нероссийскую часть, а раньше он был одной организацией, когда еще создавался Яндекс.GPT, и, скорее всего, когда модель эта обучалась, и нашему бедному несчастному Яндексу приходилось лавировать между повесточкой западной, чтобы не сказать ничего лишнего, там, не назвать негра негром, извиняюсь, YouTube нас не забань, вот, мы осуждаем, и с одной стороны... А с другой стороны, нужно было лавировать, чтобы не нарушать законы, которые придумались в том числе и Дмитрием Медведевым. Вот, и его любимая партия «Единая Россия». Вот, которые ограничивают нас тоже во многом. Если вы почитаете пользовательское соглашение, хотя бы там, не знаю, любой российской нейросети, там, гигачата. Читал просто недавно, по работе пришлось. Там, как и у Яндекс Шедевром и так далее. Там написано, что нельзя там, допустим, генерировать картинки об экстремизме и так далее, всем, чем у нас запрещено говорить. Вот, поэтому кто виноват в том, что Яндекс.GPT так работает? Ну, собственно, с одной стороны, западные активисты, а с другой стороны, Дмитрий Медведев и компания «Единая Россия».
Да, как-то ОУН, у нас признан экстремистской организацией, поэтому вполне логично, что даже на автомате они про Бандеру ничего не будут говорить. Но, скорее всего, Яндекс очень боится всяких интересных историй. Мы помним, как бы, ну, у Яндекса были не такие истории, но мне про них рассказывали. Да, это как по Google подкручивали в свое время, не подкручивали, а, так сказать, массовый анонимус приходил, сабмитил страницы, и по словосочетанию уже miserable failure, жалкий неудачник, они выводили, Google выводил страницу Трампа. Потому что, так сказать, так работал их поисковый алгоритм. С Яндексом так шутили тоже. Просто эта информация становилась не очень публичной, не очень доступной. Поэтому они действительно в случае чего всякие нехорошие имена убирают. Мы из утечки кода видели, что, так сказать, различные поисковые запросы с Путиным удалялись, да, или там удалялся Путин из этого поискового запроса. Вот здесь Бандера — это, скорее всего, одно из популярных имен, которое, собственно говоря, Яндекс вручную не дает Алисе ничего делать.
Жаль, конечно, потому что... Свои модели при обучении убрал, да.
Да, то есть просто, так сказать, ничего такого, никакая информация про Бандеру не попала в обучение модели Яндекса. А вот, кстати, интересно, Шедевриум рисует его или нет?
Ну, он тебе скажет, там же вначале обрабатывается, собственно, текстовая часть, и на тебе не даст, скорее всего, нарисовать. Ну, уже на этом моменте заблочит, да.
Я так думаю. Ну, как ничего по-другому описать, да? Как это Бендера через А и так далее. Или Бендер как-нибудь. Вот, поэтому, ну, вообще удивляет, что секретарь Совета Безопасности развлекается, грубо говоря, с автоматическим помощником.
Он не развлекается, возможно, совсем он один на практике проверяет, собственно, безопасность.
Он, да, совсем один остался в этом Совете Безопасности, ему даже поговорить не с кем.
Там Шойгу теперь, по-моему.
Ну, как бы, Шойгу еще, наверное, да, не это, да, он, наверное, еще не привык, да. Он там второй секретарь Совета Безопасности или третий, или кто он там? Да.
Только Шойгу главный, по-моему, будет теперь, нет? Или вот другой, куда его сослали-то?
Ну, Совет Безопасности, но я что-то не могу вспомнить.
Глава да. Совета, главой Совета Безопасности.
О, ну это начальник Медведева, да, наверняка он как бы с Медведевым разговаривает.
Вот, а что делать нам? Ну, собственно, тем, кому не нравится, ну, какая-то нейросеть, как она натренирована. Хорошо, если бы у нас были бы, скажем так, свободные модели нейросетей, но, к сожалению, любая модель, то натренировать модель уровня даже Яндекс.GPT, а не говоря уже об там ChatGPT, там четвертой и так далее версии, это очень трудозатратные и финансово затратные действия, вот, и которые общество свободное себе позволить, ну, как open source, допустим, да, сообщество себе позволить не может, и, к сожалению, любая же фирма, работающая в определенной стране, соответственно, будет учитывать законодательство своей страны и будет, соответственно, чем-то ограничивать свою нейросетку таким, тем или иным способом. Поэтому пока нам придется мириться, всем дружно скидываться на обучение открытой модели. Будет страшно, наверное, для тех же разных западных активистов, потому что модель, как мы знаем, неконтролируемая модель умеет говорить то, что думает большинство, которыми активисты, к сожалению, не являются. Глава Минцифры рассказал об 11, это вот столько еще один, задачах отечественных IT. Министр Шадаев рассказал о планах на новый наш проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На реализацию выделят 1,6 триллиона рублей. Нам что нам обещают? Мы даже что-то в этом проекте можем даже поддержать. Обеспечение информационной безопасности, надежная работа инфраструктуры интернета, снижение числа преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, формирование рынка больших данных, причем особо отмечается, что он должен развиваться с упором на защиту персональных данных. Наши любимые темы, да? Создание HR-платформы для системы государственной и муниципальной службы. Повышение общей доступности и средней скорости интернета в стране путем развития технологий спутникового интернета. Перевод социальных значимых услуг в электронный вид к 2030 году должен достигнуть 99%. Не оставили без внимания искусственный интеллект, который наряду с внедрением цифровых платформ, переходом на использование больших данных и методами машинного обучения будет формировать цифровую зрелость ключевых секторов экономики. И, собственно, что мы слышим? Мы слышим, что у нас все перейдет в электронный вид, включая все ваши данные, которые будут полностью контролироваться тем, кому надо контролироваться.
И все тут, ну, на самом деле,
искусственного интеллекта.
Да, когда на прошлых стримах я говорил, что готовится паспорт, по которому вы будете выходить в интернет, и ваши данные будут обрабатываться, идентифицироваться и обрабатываться большими корпорациями, это вот та самая, как это, экономика данных и цифровая трансформация. А до этого она называлась цифровая экономика, а до этого она называлась электронное государство и так далее. Каждый новый премьер-министр, в том числе новый старый премьер-министр, да, устраивает какую-то вот веселую историю, связанную с тем, что давайте мы сильно улучшим жизнь граждан, вот еще там 1,6 триллиона рублей, как бы вы, возможно, даже не очень заметите. Но, однако, перевод на электронные услуги, социально значимые электронные услуги, реализуется совершенно другим способом. Например, в Москве просто какие-то из услуг перестают оказывать не электронно, заставляя пенсионеров, которые раньше с большой любовью ходили в МФЦ, значит, ставить приложение МОСРУ и пытаться им пользоваться. Вот, так сказать, на самом деле...
Как у пенсионера пас телефона на Авроре?
Не знаю, не построят столько. Но, в общем, как бы самый простой способ, да, это загоняние в цифру, увеличение количества слежки. Эта история как бы проходит в случае с корпорациями, с дарк-паттернами поведения как бы в Гугле, в Эппле и так далее, когда вас просто заставляют оставлять кучу разной информации. Соответственно, То же самое вполне себе происходит и в Российской Федерации. Так что эта программа, скорее всего, называется не экономика данных, а цифровая трансформация, а, так сказать, цифровая трансформация людей в новую нефть и извлечение из их данных серьезных экономических выгод.
А что делать в этом случае пиратская партия, которая, с одной стороны, ратует за все, на самом деле ратует, по идее, за все то, что было описано, да, мы все время говорим, что везде должен быть интернет, что все услуги государственные должны максимально быть в сети и так далее и тому подобное. То есть там все пункты, которые озвучил, в принципе, пиратская партия, если отойти от всего стороннего, должна поддержать.
Ну, как бы мы знаем, что все, что у нас электрифицируют, электрифицируют через одно место. Вот, поэтому мы, естественно, хотели бы это поддерживать, но поддерживать получается с трудом. Поэтому, скорее всего, мы, скажем, отличная идея, но будем внимательно следить, когда они будут отходить от идей свободы, от идей принадлежности данных самому человеку, от возможности удержания своей цифровой идентификации, поддержания своей цифровой идентификации, как предлагают наши европейские товарищи. Но мы будем следить, когда они будут от этого отклоняться, и всячески тыкать их пальцем в это дело. Ну, может быть, чем-нибудь еще.
Немного новостей о пиратстве. Редко мы о нем говорим. РАО негодует. РАО — это российское акционерное общество.
Авторское общество.
Авторское общество, да. Когда... Никто никогда не получает отчисления за легальный показ чужих фильмов. Телеканал «Царьград» запустил на своей онлайн-платформе показ зарубежных фильмов. Платформа, помимо прочего, предлагает просмотр картин номинантов на «Оскар» 2024 года и современные новинки. Раздел телеканала назвал «Трофейные фильмы». Российское авторское общество раскритиковало и само использование фильмов, и название подборки. На фильмы и иные произведения, созданные в недружественных для России странах, никаких отчислений не распространяются. Таким образом, сам термин «трофейные фильмы» предоставляется некорректным. Если у интернет-телеканала отсутствует разрешение на использование их контента, то это, безусловно, является неэтичным поведением, попадает под определение бездоговорного использования, говорится в комментариях РАО.
Ну, интересно, так сказать, сумеют ли они, как это, напрыгнуть на Царьград? Потому что РАО развлекается тем, что ходит по кафешкам и публичным местам и смотрит, не играет ли там какая-нибудь музыка, за которую они получили деньги. А, вот, соответственно, не ну и всячески еще привлекает к суду. Да, вот, так сказать, вопрос, смогут ли они наехать на Царьград, потому что Царьград, мы помним, это тот, кто обанкротил российский Google, да, это в чью пользу за блокировку каналов с Google взяли какие-то безумные деньги, плюс этот штраф еще и нарастает там, типа, по каким-нибудь 100 тысяч долларов в день и так далее. Google, естественно, просто закрылся нафиг в России, и все. И поэтому вы счастливы не видите никакой рекламы из России, когда из России смотрите Google. Вот, вот соответственно, сможет ли РАО реально в правовом пространстве напрыгнуть на Царьград, это будет интересненько.
Да, и стоит в очередной раз отметить, что РАО в том числе продолжает защищать интересы всех плохих дяденек из плохих стран, которые нам недружественны и так далее, а иноагентам все равно признают тебя. Ну, после нас. Вернемся к искусственному интеллекту и нашим любимым войне между Китаем и США. Китай при участии Российской Федерации готовит новую резолюцию Генассамблеи ООН об искусственном интеллекте. В марте ООН уже приняла резолюцию по ИИ, инициированную США, среди соавторов которой не было Китая и России. Американский документ в основном обсуждает безопасность и надежность ИИ. Российско-китайская резолюция, полагают эксперты, будет касаться расширения доступа к технологии и регулирования, в котором у Китайской Народной Республики уже есть большой опыт. Мы все знаем, как Китай любит регулировать доступ к чему-нибудь в сети. В американской резолюции от марта акцент сделан на вопросы безопасности и надежности. И китайский же проект, судя по данным Bloomberg, подчеркивает необходимость преодоления неравенства между развивающимися и развитыми странами. Возможно, Китайская Народная Республика захочет подчеркнуть и обеспечение равенства в доступе к технологиям, как ответ на ограничения США. На самом деле, тут мы видим продолжение той темы, о которой мы постоянно говорим, да, идет борьба за новые технологии, которыми, одной из главных которых является искусственный интеллект, И что делают США? Они в своих резолюциях во благо, конечно же, всех граждан мира, а не ради своей наживы, говорит, скорее всего, говорит о том, что не нужно, чтобы и использовался в каких-нибудь там, не знаю, политических целях для преследования там позиций и так далее, как это делается в каком-нибудь гадком, плохом там, Китае. Вот. А Китай говорит, в свою очередь, Китай, которые пытаются не допускать к технологиям, связанным с ИИ, ограничивать продажу Китаю мощных видеокарт и так далее, говорит, опять же, ради всего прогрессивного общества, а не ради того, чтобы получить доступ к ИИ самому, говорит, что надо обеспечить одинаковый доступ к этим современным технологиям, которым США не дает, собственно, доступа.
Вот, даже на... Да, я как бы, по-моему, репостил в наш общий, в наш открытый чатик статью про фактически цифровой и технологический колониализм, который развивают США в странах Африки и всем остальном. Я могу найти ссылку, срепостить ее еще раз. Действительно, технологии, да, используются как возможность нового колониального давления. И, в общем, Китай в данном случае вполне себе разыгрывает вот эту карту за стран глобального юга, развивающихся стран Восточной Азии, подсахарной Африки, ну и надсахарной Африки тоже. Вот, поэтому посмотрим, как и все, как и очень многое в Организации Объединенных Наций, заявления прекрасные, могут быть приняты вообще довольно противоположные, причем большинством Генеральной Ассамблеи довольно противоположные друг другу заявления. Мы отслеживаем деятельность, связанную с нашими топиками в Организации Объединенных Наций, будем держать вас в курсе.
Надо будет спросить наших западных коллег, как они относятся к этому вопросу, кстати.
Так же, как и мы.
Но вернемся к нашим электронным баранам. Нет, не баранам. Совет судей России планирует осуществить переход к электронным судам к 2030 году. В таких судах онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска до самого заседания. Председатель Совета судей России Виктор Мамонтов, сообщил, что необходимо внедрить широкую автоматизацию процессов судебного делопроизводства, что потребует соответствующего изменения процессуального законодательства в части отказа от письменной формы судебного делопроизводства и закрепления электронной формы судебного постановления. Также отметил Мамонтов необходимый пересмотр института протокола судебного заседания, закрепления электронного документа оборота и между нижестоящими и вышестоящими судебными инстанциями. То есть, как мы видим в продолжении новости о глобальной цифровизации нашего государства, суды также будут максимально цифровизироваться. Вот. На самом деле, уже сейчас многие процессы, ну, скажем так, менее важные, допустим, насколько я знаю, прокуратура, при когда возникают там досудебные тяжбы по госзакупкам и так далее, через онлайн, проводят онлайн эти самые встречи с обвиняемым, так условно, да. По-моему, арбитражный суд во многие дела уже рассматривает онлайн, то есть через систему Мой Арбитр можно посмотреть все равно... и так далее. Но теперь любая бабулька будет заслуживать его соседа, сидя в смартфоне.
На самом деле, любая бабулька и сейчас может заслуживать соседа вполне себе, потому что вы можете подавать процессуальные документы через Газправосудие. Если у вас есть аккаунт на госуслугах, то вы можете подать соответствующее заявление через соответствующую систему. У нас, к сожалению, и действительно есть требования того, что в основном документы отправляются по почте, да, или, так сказать, чем-то вас вы обязаны уведомить заказным письмом, или что-то вы обязаны подать в письменной форме, вам действительно должны предоставить распечатанный протокол судебного заседания. Они, правда, к нему дают аудио, а иногда даже в Москве вам могут и видеофайл выдать к соответствующему заседанию, ну, как запись соответствующего заседания, но... Как бы это все равно не электронное, да, несмотря на то, что вам отдадут сидюк, а в московских два классные сидюки, на них прям, значит, уже напечатано, у них пустые дивидюки с заранее обложкой о том, что это протокол судебного заседания, да только фломастером надо вписать соответствующие вещи. Абсолютно классная вещь, я не могу вам здесь показать, но у меня есть. А поскольку там я судился с Дегом и всем остальным, у меня есть абсолютно классные артефакты вот подобного плана. Но действительно, вам в любом случае надо отвозить, получать штампик, оплачивать через Сбербанк. Слава богу, они принимают распечатки из Сбербанк онлайна о том, что вы оплатили соответствующую пошлину. У них есть куда двигаться, это довольно несложно можно сделать, но наше законодательство все-таки требует вот таких вещей. К сожалению, и злоупотребления вокруг этого всего тоже могут быть сделаны существенно проще, чем обычно. То есть, проще будут теряться документы, проще будут вас забывать уведомить и так далее. В ряде европейских стран, например, в Чехии, у них как бы есть возможность, так как все юрлицы имеют электронную подпись, у них есть официальная государственная почта. Да, не вот это странное что-то, что у нас есть на госуслугу, а есть вполне себе конкретные криптографическими протоколами, обеспечивающие почтовый ящик, который при помощи криптографических протоколов подтверждает факт получения, факт прочтения и так далее. У нас и эта история не развита. У нас вот все оставлено примерно старым образом. Поэтому для того, чтобы очень эффективно работало, надо в целом менять законодательство, а не просто тратить вот 1,6 миллиона рублей к 2030 году, как нам там обещает Минцифра.
Илья подключается к нам.
По судам очень интересная инициатива, потому что сейчас огромная проблема не сдать дело. Сдать, инициировать очень легко и прозрачно, и проблем не составляет. Проблема его вести. А чтобы вести дело, нужно знакомиться с его материалами. А чтобы знакомиться с его материалами сейчас, в стандартном суде, нужно прийти в назначенное время, пока там никого не будет из других человек, сесть на стульчике рядом с тремя помощницами, там, помощниками судьи, взять эти там несколько томов дела на коленке и, собственно, на коленках же их листать.
И у тебя же паспорт забирают, чтобы ты с ним не сбежал, да?
У нас не забирают. По-моему, это зависит
от суда. Какой отсталый город, да? Почему ты еще не сбежал со своим делом, да?
Не, в арбитражном суде, по-моему, можно же, например, по интернету ознакомиться по запросу.
Арбитражный — это суд здорового человека. Мы говорим про физлиц. Там-то и онлайн все можно, да. Здесь вот как ты сбежишь, ты не сможешь со стула подняться, у тебя же на колени 5 томов дела. Тут все просто. И это печально. Судей. И если все материалы будут испробоваться, это будет очень круто, конечно. Это будет классическая штука, когда цифра перепрыгнет, скажем так, победит реал.
Главное, чтобы при этом все эти материалы были удобно доступны тем, кому они должны быть доступны. А по возможности и открыты максимально гражданам, чтобы была некая открытость всего этого дела.
Ну, тут уже надо смотреть. Материалы дела-то очень часто закрываются от всех непричастных.
Ну и при публикации, да, при публикации они анонимизируются. Там все имена вываливаются, даты и так далее.
Да-да-да. Интересно, как будет с секретностью тут. Мы сталкивались с материалами, которые от участников дела закрывались. Мне как-то дали пофотографировать. Потом следующая приходит кандидатка. А можно пофотографировать? А нельзя пофотографировать. Я просто не спрашивал.
Роскомнадзор выявил в Рунете более 2,2 тысяч нарушений в аудиовизуальных произведениях. За 2023-2024 годы регулятор проанализировал 14 тысяч единиц контента. С 2023 года Роскомнадзор выявил, значит, много-много нарушений. А вот в этих 2000 были обнаружены... Секундочку. Роскомнадзор подчеркнул, что во всех случаях приняты меры реагирования, предусмотренные российским законодательством. В службе ведомства уточнили, что, среди прочего, речь идет о фильмах, в которых фиксируются признаки экстремизма, дискредитации вооруженных сил России, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства. Кроме того, нарушения выявлены в контексте 7 музыкальных исполнителей, в том числе по линии дискредитации, опять же, ВСРФ, возможное финансирование ВСУ в виде прокатных отчислений. А вот такая вот новость о том, что вручную, видимо, Роскомнадзор уже 14 тысяч, даже капли в море. Вот, вручную отсматривает разный контент, возможно, даже по донесениям, по сообщениям граждан. Но
у них есть форма на сайте, да, конечно, где можно сообщить, вот, что вам не нравится какой-то контент. А, да, я обращаю внимание, что, ну, обычно Google, Apple и все остальные не удаляют контент, который в их странах считается незаконным. Но иногда им лень проверять, и они удаляют всю ту фигню, которую им присылают государственные органы. А отдельно было описание как раз про то, как на международном уровне это происходит. К сожалению, да, усиливается. В том числе у нас недавно печальная новость. Конституционный суд принял информацию о том, что что-то, что было опубликовано в интернете, когда это было законно, а потом было признано, что это незаконно, экстремистское, да, и так далее, да, то это длящееся преступление. Да. Особенно смешно, что в некоторых случаях вы не всегда можете удалить то, что, так сказать, вы когда-то опубликовали. Или вообще может опубликовать, как в случае с Ройзманом, иноагентом, или кто он там. Кто-то тоже завел фейковую страницу во ВКонтакте, написал там какие-то гадости, да, и как бы, так сказать, Ройзман не смог доказать, что это не его страница, и там он как-то сейчас очень серьезно страдает.
А то есть теперь можно выпасть за то, что вы разместили до того, как были приняты все эти законы, по которым нельзя постить то или иное контент.
Опубликовали заставочку My Little Pony, и теперь нифиг докажете, что вы не пропагандист ЛГБТ.
Там нормально, я думаю.
Это как бы в соответствующем решении Верховного суда не описано, какая именно радуга.
Я предлагаю признать пора признать, собственно, экстремистами тех, кто рисовал картины, как знамена с фашистскими символиками скидывали в День Победы к Мавзолею.
А уже признали, по-моему. Уже признали. Это история. Кто-то уже попадал ровно на эту фотографию. А, не на эту фотографию, когда они стоят подали перед началом марша. Попадал ровно, соответственно, вот на эту фоточку. Да,
самих авторов надо это самое.
Но вообще, строго говоря, это не закон. То есть после где-то годика того, как закон о свастике провисел и прогремел, там или двух лет, приняли все-таки поправку, что должна быть пропаганда и позитивная коннотация. Но, опять же, суды эту штуку не читают, и меня как-то некоторое время назад как раз обвинили за антифашистскую картинку, потому что на ней нашли, так сказать, признаки, что там рядом есть свастик.
Потому что на всякий случай, товарищи, дамы и господа, прошерстите свою историю, вспомните былые годы, заодно почистите что за...
И главное, посмотрите особенный контент, например, удалите раскрашенные фильм «17 мгновений весны», раскрашенный сериал. Там и радуга, и свастика. Комбо.
И даже Гитлер.
А там есть разве?
Да. Немножко, но есть, да.
Кстати, о правоохранительных органах. Росгвардия выходит на киберполигон. В российских силовых структурах из-за ужесточения законодательства о защите гостайны растет спрос на так называемые киберполигоны. Программа для тестирования защиты данных. Так, собственную программу для тренировки специалистов по кибербезопасности зарегистрировала Росгвардия. Разработку таких решений силовиками эксперты объясняют техническими ограничениями в использовании коммерческих полигонов. Но участники рынка считают, что барьеры преодолимы. Росгвардия, значит, запатентовала вот свой киберполигон для проведения киберучений и профильных соревнований. Патент оформлен на Пермский военный институт войск Национальной гвардии РФ, кажется, такой есть, как цифровая платформа для обучения основам кибербезопасности и проведения соревнований. Как объяснил экс-советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике и так далее Хинштейн, программа предназначена для обучения специалистов в области IT и защиты информации. ПО создана на базе открытого кода Linux и работает с операционной системой Росгвардии, что не позволяет другие продукты, работающие по лицензии, поясняет Хинштейн. Росгвардия закупает, когда же получается, давно уже рабочие станции сервера ноутбуки, которые работают на ОС Astra Linux, группа Astra. Вот, раньше у нас был танковый биатлон, теперь у нас будут киберучения, киберигры среди этих белых хакеров.
Это же очень интересные детали, потому что я замечательным образом слежу за как это, киберучениями, которые проводят страны НАТО. Когда команды разных стран НАТО замечательным образом там между собой кибер чем-то соревнуются. Мне хотя бы было интересно, там проводят ли что-нибудь наши, но как бы, судя по тому, как это описывает Хинштейн, это какой-то интересненький попил. Посмотрим.
А потом эта Росгвардия будет вместо того, чтобы сажать там, например, куда-нибудь облегченное наказание, запрещать людям пользоваться интернетом и разными средствами, платежными карточками и так далее, будешь ходить только с кэшем, и будет считаться, что ты в кибертюрьме.
И кнопочным телефоном.
Нет, каким кнопочным телефоном? Этим дисковым, вот так.
Но мобильным, да. Да.
А есть мобильный, конечно, да, сейчас проводные-то, провод до ФСБ, до ближайшего, а дальше там с вышки. Но все равно этот крутишь эту штуку, да.
Ну, конечно, что интересно, связано ли это с тем, что до этого были у нас новости о легализации белых хакеров?
Да, у нас их так и не долегализовали. У нас как бы это новости про то, что их в очередной раз собираются, да. У нас есть там какие-то полигоны, но как бы они тоже такие очень специфические. Вот, поэтому, посмотрим. Киберучение, да, это вся прикольная вещь. У нас, например, же должны были проходить в рамках суверенного интернета, их даже проводили, утверждается, что их проводили несколько раз даже до начала суверенного интернета, значит, учения по обеспечению стабильности интернета. Соответственно, мало кто знает о результатах этих учений. А, соответственно, каждый год в декабре Роскомнадзор обязан публиковать график учений, значит, связанных с суверенным интернетом и стабильностью его. А вот последние 3 года он, по-моему, даже этот график не публикует. Ну, там, типа, раз в квартал надо, да? Вот, типа, как бы, так сказать, да, даже учиться не надо, да. Сдали ЕГЭ по киберучениям, и все, можно больше ничего не делать.
Слушай, когда в ОБЖ не собираются вводить что-нибудь такое? Было бы хотя логично.
Не подсказывай Хинштейну.
Не, вести что-нибудь, чтобы твои дети учились это, как его, отличать сотрудника Сбербанка. Чтобы отличили сотрудника Сбербанка от не сотрудника Сбербанка.
Я думаю, детям сразу надо объяснить, что не надо пользоваться Сбербанком, да, поэтому, так сказать, и тогда это будет возможность троллить тех звонящих сотрудников.
Дальше поехали.
Нет, ну ладно, Сбербанк-то у него неплохие фишечки. Насколько я знаю, именно в Сбербанке только есть какая-то фича, что можно отписать себя от подписок каких-то. Не знаю, как они уже делают, у меня нету подписок на Сбербанк-карточку.
Все языки утверждают, что от всех подписок ты как бы можешь прийти с бумажным заявлением и написать: «Хочу, чтобы меня отписали», и пусть они там придумывают, что делать. Но злые языки утверждают, что в Сбербанке тебе не сделают карточку без номера телефона мобильного. Что как бы... Нет, не сделают, как бы, что все.
А где сделают?
Вообще, когда-то их делали без номера. У меня первая банковская карточка была в 93-м году, и у меня не было никакого мобильного телефона. Да.
Когда-то и мобильный телефон можно было без паспорта получить.
Нельзя было, да. Нельзя было. Тогда мобильный телефон в 93-м уже, да, но там у меня появилось позже. У тебя должно было быть разрешение Роскомнадзора на использование радиочастотного оборудования, как на радиостанцию сейчас, да? Вот. Поэтому, как бы, так сказать, не надо вот тут рассказывать, да, мы как бы раньше, так сказать, на одно надо было, на другое не надо было, а теперь, так сказать, тебе для одного нужно другое, на которое раньше нужно было разрешение.
Но и это вот как раз тот самый цифровой гулаг.
Посмотри, у меня седая борода, да, у тебя еще не выросла, у меня уже седая, да.
Ладно, давайте дальше. Вы тут спорите, пока вы тут спорите в судах, между прочим, у вас тут споры вокруг использования российского софта. С начала года юристы наблюдают рост примерно на 30% числа судебных разбирательств между отечественными IT-компаниями и крупным бизнесом, связанных с правами на использование софта. Претензии вендоров все чаще относятся к неправомерному использованию их продуктов, за что компании требуют компенсацию у партнеров. В ряде случаев у последних есть встречные претензии к поставщикам. Эксперты предупреждают, что количество и масштаб споров будут увеличиваться на фоне ускоренного импортозамещения IT-решений. А обладатели стали внимательнее относиться к оформлению прав на свои продукты. Ну, то есть, что мы видим, раньше даже, видимо, самим разработчикам софта было особенно барабану на отслеживание лицензирования своих продуктов. Вот. Продукты кто-то покупает, да и ладно. А теперь, когда, скажем так, пирог, размер пирога финансово вырос, вот, все ринулись активнее защищать свои права на свою интеллектуальную, так сказать, собственность.
Ну, они всегда это делали, просто раньше мы любили спорить всякие западные компании с нашими, там, да, Microsoft, вот эта вся история. Но теперь как бы юристам надо что-то делать. Они, так сказать, начинают придумывать иски внутри России.
Давайте про Bloomberg не будем, честно, мне хочется... Давайте по искусственной...
У меня такое ощущение, что, что мы обсудили уже историю, новость про то, сколько миллиардов на производство электроники разные страны выделяют.
Да, очень...
Мы ее обсудили в прошлый раз, да.
Да? Ну ладно, давай тогда обсудим новость про OpenAI и небезопасный искусственный интеллект. Команда, две новости. Команда специалистов OpenAI по защите человечества от угроз, связанных с ИИ, просуществовала менее года. Уход из, собственно, OpenAI одного из основателей этого стартапа, или Суцквера, стал одной из причин распада команды специалистов по управлению долгосрочными рисками, связанными с внедрением искусственного интеллекта. Эта структурная единица, призванная защитить человечество от угроз, возникающих в связи с распространением ИИ, не просуществовала и одного года. Озадаченность подобным рисками уже давно проявлял сам Илья Суцквер, руководивший OpenAI научным изысканием и исследованием. Он же возглавлял и профильную команду по управлению рисками вместе с Яном Лейки. Но последний на уходящей неделе тоже покинул штат компании. Сформированная в прошлом году команда, как изначально подразумевалось, будет следить за минимизацией рисков, связанных с распространением технологий искусственного интеллекта. И OpenAI намеревалась выделить до 20% своих вычислительных ресурсов для этих нужд в течение ближайших 4 лет. После ухода руководителей команды ее оставшиеся члены были назначены на другие позиции. С другой стороны, крупнейшие технологические компании, включая Microsoft, Amazon и OpenAI, во вторник в ходе саммита iSouls Summit 2024 заключили международное соглашение о безопасности искусственного интеллекта, взяв на себя добровольное обязательство по обеспечению безопасности разработки своих самых передовых моделей ИИ. То есть мы вначале увольняем, весь отдел уходит, а потом мы берем на себя такие обязанности. В рамках соглашения компания публикует концепции безопасности для своих передовых моделей, предусматривающие в том числе предотвращение использования технологий злоумышленниками. Эти концепции будут включать красные линии для технологических компаний, определяющие риски, связанные с использованием систем ИИ, которые будут считаться недопустимыми. Вот такой вот интересная новость. Две новости. Кажется, ИИ могут нам быть опасными.
Ну, с одной стороны, вот эти обязательства, которые на себя взяли компании, ни к чему их не обязывают. Я напоминаю, у нас в России есть котик. Ой, какой котик. Соответственно, котик. Есть кодекс использования искусственного интеллекта, который подписала куча компаний, включая Сбербанк и так далее. Только вот Роскомнадзор, который использует искусственный интеллект там, и нейросети для поиска запрещенки в интернете. Только мэрия Москвы, которая использует нейросети для распознавания лиц в метро и для поиска оппозиционеров. А только вот МВД, которая все это использует там, для камер слежения, они подписали этот кодекс, использовали кодекс этики России, российский кодекс этики искусственного интеллекта. Вот прикол. Поэтому, соответственно, то, что эти что-то подписали, ну, как бы в какой-то момент не выяснилось, что у них в разных местах находятся красные линии, и никто их ни к чему не обязывает. Зато журналисты обсудили, зато правозащитники считают, что все будет хорошо. В общем, лапши на уши навешали. А действительно, так сказать, тех исследователей, которые занимаются вопросами, чем же нам может быть опасен искусственный интеллект, они нафиг поувольняли. Хороший вопрос с увольнением, мне кажется, более смешной и немножечко технологичный, это то, что, так сказать, производители электрокаров решили, что все-таки тесловский стандарт зарядки автомобилей, как бы он правильный, давайте его использовать все вместе, тем более, что там патенты открывает Маск. Только Маск уволил нафиг всю команду, которая занимается как раз вот интерфейсом зарядки электромобилей. Вот, поэтому, значит, прикольно будет.
Китайский стандарт победит.
Но китайский стандарт может быть уже как раз тоже тесловский.
Ну а все хорошо не будет и не только у нас, потому что уровень внедрения технологий, искусственного интеллекта все растет. Так ОЭСР измерила, собственно, уровень искусственного интеллекта, его внедрение в, собственно, в странах ОЭСР. Минимальная доля компаний, использующих ИИ, оказалась в Румынии, максимальная в Южной Корее, 2,28%, соответственно, процентов. Среди крупных компаний численность персонала 50 сотрудников, показатель заметно выше. То есть, чем больше людей, тем больше ИИ, собственно, используется. Чаще всего ИИ используется в информационно-коммуникационных технологиях, что не странно. А на втором месте финансовый и страховой сектор, на третьем профессиональная, научная, техническая деятельность. То есть, как мы видим, искусство использования ИИ все растет и растет в разных странах, даже фирмами, не говоря уже о том, что, собственно, и госструктуры разных стран будут его как-то применять. Вопрос в том, как на пользу людям, либо на пользу тех, кого эти люди выбирают.
А теперь вопрос к вашему искусственному интеллекту. А что такое ОЭСР? И входит ли в него Российская Федерация с учетом всех последних изменений?
Только я помню, мы туда не входим. Нет? Учитывая, что про нас не сказали. Это хотя Организация Экономического Сотрудничества и Развития. Мне уже даже стало интересно, входим ли мы туда. Давай посмотрим. Не, мы туда не входим. Вот. Так что нас не посчитали.
Вот, ну тогда нам интересная новость. Давай тогда закругляться на этой прекрасной новости о том, что мы не входим в эту страшную организацию, Организацию Экономического Сотрудничества и Развития. Давай на этом закругляться.
Да, пожалуй, мы этим закончим. Спасибо всем, кто сегодня с нами был, кто задавал вопросы. Мы пока параллельно...
Спасибо Илье, который пришел нас поддержать.
Посмотреть, не было ли у нас еще вопросов.
И котику Ильи, который у него там на фоне ходил.
Не котику, а кодексу. Я как-то перепутал.
Когда-нибудь я повешу пиратский флаг.
Всем до свидания. Всем пока.